Глава 7.
После всего сказанного литературный профиль Ремезова должен быть ясен и в акте, и в образах, и в стиле, и в предмете. Попытаюсь прежде всего описать строение его художественного акта. Первое. Я сказал, что жить значит для него страдать. С этого все и начинается. Все, что он воспринимает в мире, он воспринимает страдающей жалостью. У него как бы грудная клетка открыта и внутренности обнажены. С такой обнаженностью горящей он и живет, и всякое впечатление становится для него как бы прикосновением к больному месту. Взвихренная Русь, страница 317-я. Вот почему у него душа измучена, кожа с нее содрана. Там же страница 317. А если ты ранен, и сам вольный воздух растравит тебе рану? Пятая язва, страница 27. И когда он рассказывает в пятой язве о матери следователя Боброва, то он пишет в сущности о самом себе. А ей судьбой даны были глаза, такие вот самые. И она видела, и все, что она видела, шло ей в душу. И она мучилась от того, что все видела, и еще мучилась, что как есть одна она была. Пятая язва, страница 26. Вот почему у него сердце захлебывается от гложущей боли. Взвихренная Русь, страница 450. И самый труд его есть одна живая боль. Там же страница 251. Если что еще бодрит дух мой, это скорбь. И эта скорбь связывает меня с миром. Скорбь же дает мне право быть. Взвихренная Русь, страница 269. Все, что я вижу, и все, что я слышу, проникнуто болью, и все больно бьет меня по сердцу. Весь мир, все вещи, как слились со мной, прохожу через груды, отрываясь, протискиваюсь, и за мной тянется целый хвост, а к рукам до плеч и до пальцев тяготят тягчайшие крылья, и сердце стучит, как тысячи сердец, всего живого от человека до бездушной вещи. И мне жалко всех, и сердце его стучит ответно со стуком сердца всей страды мира. Взвихренная Русь, страница 472. Второе. С изгвожденным сердцем у него неразрывно связаны укоры совести и чувство вины. Совесть его отзывается и трепещет укором при всяком чужом страдании. Мучаются ли больные, или бедные, или кричит на улице слепой, замерзающий китаец, его совесть отзывается живой мукой. Взвихренная Русь, страница 249-251. Он видит в церкви бедняка, которому не на что купить свечку. Хочет отломить ему половину своей. Это не удается. И вот он стоит и не смеет молиться. По карнизам, страница 95-96. Истомленный жизнью при большевиках, побиральщик, околачивающий пороги, загнанный и просто пропащий, но открытый для всего, он помышляет жалостью и совестью о волках, лисицах и всяких зайцах, его братьях и сестрах безгласных. Сколько в жизни муки и беспросветности, и я никак не могу забыть. По карнизам, страница 316. И не знаю, куда мне деваться и что сделать, когда я так вижу и не знаю, как поправить. Взвихренная Русь, страница 316. Совесть болит. Все дурное, что сделал людям, до мелочей, до горьких нечаянных слов, все вспоминаю. Господи, чем поправлю? Господи, не могу забыть. Самая тяжкая совесть жизни такой. И вот почему у него бывает такое чувство, точно он виноват перед всеми, и тогда ему хочется прощения просить у всякого. Взвихренная Русь, страница 313. Третье. Естественно, что Ремезов, воспринимая мир как поток живого мучения и встречая этот поток жалостью и чувством вины, не может освободиться от вечного трепета и страха. Он различает трепетные чувства и страх по карнизам, страница 61, который присоединяется у него к первоначальному заряду метафизического ужаса. Напрасно он уговаривает себя, что ничего не надо бояться. Мир глядит на него страхом, и будет в нем чувство беззащитности и обреченности. Такой мир неприемлем, разве только в минуты особенного религиозного подъема, когда душа готова все принять и поднять самый тягчайший труд, потому что так надо. Взвихренная Русь, страница 310. И вот от неприемлемости этого мира его душа ищет спасение в молитве, в чуде, в волшебных фантазиях и в снах. И из всего этого – страданий, жалости, вины, страха, молитвы, чуда, волшебства и сновидений – слагается его художественно-юродивый акт. Вот образец его молитвенного подъема. «Знаю, много неправда. Знаю, много греха вопиет на небо. Надо грех очистить». Грех оттрудить. И ты благослови меня в последнюю минуту ради чистоты земли моей родимой, принять кротко мою обреченную долю. Звенигород окликанный. Страница 146-147. Это молитва обреченного существа. Но именно в этой обреченности Ремезов всегда и во всем ищет чудо, жаждет его и предвосхищает его явление. Он, как все страждущие и неутешные, не чающие себе утешения от людей, отчаявшиеся в нашем грешном мире, бредет за чудом к святому, освященному верой в веках. По карнизам. Страница 17. Сравните со страницей 56. Душа, не острупелая душа, не задохнувшаяся в мертвых тисках, еще живая, ищет чудес. И в этом ее последнее спасение. Хочет воплотить не бывшее, но во всем сердцем желаемое и всем духом требуемое. Взвихренная Русь, страница 238. И когда объективное чудо медлит и не приходит, то он творит субъективное чудо в фантазиях и в сновидениях. Четвертое. Вот почему воображение является второй основной творческой силой в его художественном акте. Воображение Ремезова знает, конечно, и чувственный опыт, но не прилепляется к нему. Внешнее он должен подменить жалостью или страхом, тогда он передает его с большим мастерством. И когда он заметит что-нибудь жалостью, то изобразительность его, неподобная ни чувственной зоркости Бунина, ни скульптурной символике Шмелева, бывает исполнена своей особой, лирической, за душу хватающей, несколько стилизованной, нестеровской прелести. Вот они, глаза Веры Николаевны, потерянные глаза Святой Руси, оробевшей, с вольным нищенством, все выносящей, покорной, терпеливой Руси, которая гроба себе не построит, а только умеет сложить костер и сжечь себя на костре. Крестовые сестры, страница 101, сравните со страницей 63. Бывают еще и такие глаза. Их возжигает какой-нибудь очень высокий ангел. Три серпа. Страница 1, 140. А вот старушка Акумовна. Маленькое, черненькое, лицо смуглое, жук. А улыбается и поглядывает как-то по-юродивому, не прямо, а из стороны, голову немножко на бок, и кроткая, никогда ни на кого не осердится. Крестовые сестры, страница 47. Такие образы, сделанные несколькими сердцем уловленными штрихами, не забываются, они остаются в душе навсегда. А то, что он заметит страхом, он передает или с точностью, доводимой до отвращения, или же с шаловливой зоркостью сказочника. Сравните, например, хождение Акумовны по мукам, крестовые сестры, страница 48-50, или в сновидениях. Однако внешнее восприятие не пленяет его и не ведет его искусство. В отличие от многих других писателей, которые идут от наблюдения к изображению, Ремезов должен сначала творчески вообразить, чтобы потом изобразить. В романах «Пруд», «Пятая язва» и «Оля» он ближе к наблюдению, чем к фантазии. И так как он часто видит то, чего другие не видят, то изобразительность письма становится для него главной задачей. По карнизам, страница 36. Дневной мир трезвых вещей и отчетливых очертаний мешает ему, потому что у него самый лучший час для писания – сумерки. Утро – контроль, ночь – запись, а писать – сумерки. По карнизам, страница 115, сравните со страницей 91. В сумерки у него, как у детей, глаза ясные, не забиты вещами. В это время он глазаст, стрекозьим глазом. Им-то он и созерцает, и пишет свою зыбкую воздушную постройку, которую могут сдуть пустяки последние, слово, движение. Его фантазия не дотрога. Ему нужен не развитой мозг, который втиснут в эвклидово железо, но именно поэтому слеп не видит, а недоразвитый мозг, который видит, и зряч при всей своей беспомощности. А вот когда станет тесно, и все аксиомы разорвутся, как цепи, ты и не хочешь, а увидишь. И Баскарунов, и Полудниц, и Полдневного, и Кикимор, и Эспи, и Гешпииста, и всяких цвергов, бесов, но уж не так, не с пустыми руками. По карнизам, страница 67. Где здесь конец трезвого наблюдения, где начало действительного духовидения? И где здесь дневная фантазия оплодотворяется сном, где она смешивается с ним и где вытесняется им, сказать невозможно. Так, например, свой поэтический лепет о цветке, о монашке, принесшем зеленую веточку. Этим лепетом начинается волшебная книга «Посолонь». Ремезов сам характеризует как «полусон-полуявь». Это, впрочем, не мешает ему угостить этого аллегорического монашка турецкими баранками. Посылань, предисловие, страница 9, страница 13-14, Кукха, страница 88. У него бывает сновидение и во сне, и наяву. И замечательно, что он к своим сонным сновидениям относится столь же серьезно, как и к дневным. Не то чтобы он их толковал предсказательно, хотя он прекрасно владеет русским народным снотолкованием, и иногда с полусерьезной улыбкой преподносит его слушателю или читателю. Но он воспринимает приснившиеся ему образы так, как если бы это были зрелые и равноценные художественные образы. Это не сновидение его героев, как бывает у других писателей, описывающих сны ради психологического изображения своих персонажей. Это его собственное сновидение, которое, по его мнению, ничуть не хуже других описываемых им образов. А сны у него яркие, неожиданные, то костяные и кровавые, то карикатурные, то символические, то нелепые и ни на что не похожие. По карнизам, страница 124. Это на них он понял, что дурь и бестолочь – суть отец и мать всего сущего. Кукха, страница 116. Таким образом, он все сплетает в единое повествование, обычно даже не предупреждая читателя, что вот начинается сон, а только укорачивая для снов строчку на странице. Короткая строчка, впрочем, не всегда означает у Ремезова начало сна. Например, «Взвихренная Русь», страница 9-10, 76-я, 77-я, 100-я, 180-я, 189-я, 197-я и другие. И когда описываемый им главный ряд образов оказывается кошмарным, как советский быт в эпоху революции во взвихренной Руси, тогда возникает своеобразный художественный эффект, объективный бедлам событий и субъективный бедлам сновидений отражаются друг в друге, как два сошедших с ума зеркала. Из внешнего и внутреннего возникает единое отвратительное и мучительное умопомешательство, прерываемое лирическими отступлениями и глубокомысленными формулами, идущими из души автора. 5. Естественно, что преобладание чувства и воображения в художественном акте Ремезова должно отодвинуть на дальний план волевое начало. Так это и есть художественно-юродивый акт, трепещущий болью и страхом и склоняющийся перед судьбою, покоряется прежде всего тому потоку образов, который льется из бессознательного. Вспомним, что волевое начало в творчестве было устранено Ремезовым в лице норм и форм, традиций и запретов. И потому художественно-обезьяний бунт открывает ему путь не к воле и независимости, а к независимости от воли, к безвольному плаванию по океану фантазии и сновидений. По карнизам, страница 57. Искусство Ремезова обычно, если не всегда, возникает из некоторой безвольной сумеречности, из фантазирующей полудремы, льющей материал своих содержаний в его перо. Автору, конечно, лучше знать, вынашивает ли он свои произведения и строг ли тот отбор, которому он подвергает свои образы. Но у критика накапливается и отстаивается непреоборимое впечатление, что автор не властвует над своим материалом, а покоряется ему. Его фантазирующая дрема посылает его писательское поле, то глубокомысленные, сверлящие, сияющие, подчас просто гениальные лучи и образы, то капризно-лукавые прыжки в сторону, то странно жуткие химеры, то дерзновенные преувеличения, то совершенно беспредметные сны, которые Ремезов сам называет «сонной несообразицей» или своей «абракадаброй». «Взвихренная Русь», страница 415. Тут и зрелое, и незрелое, прекрасное и отталкивающее, изящное и безвкусное, молитвенно-священное и подчас приближающееся к кощунству. Автор безволен в своем творческом акте. Он как будто не хочет или не умеет владеть потоком своих ассоциаций и образов. Он, по-видимому, освободил себя от строгого творческого «нет». Он не творит, а уносится, не строит, а тонет. Вот почему искусство Ремезова при всем его содержательном разнообразии и богатстве приобретает характер субъективизма, душевного импрессионизма или, если угодно, аутизма. Аутизм же есть склонность воспринимать, ценить и формировать объективную реальность согласно собственным, личным, аффективно-фантастическим потребностям, убедительным только для самого автора. И такой аутизм характерен особенно для художников-фантастов, склонных как можно меньше считаться с объективными законами образа, предмета и эстетической материи. Шестое. В тесной связи с этим безволием художественного акта стоит у Ремезова потребность не стеснять себя силой и обязательностью художественного замысла. Ремезов – на редкость умный человек и глубокий мыслитель. В его произведениях рассыпано целое богатство философических прозрений, интуитивных обобщений, глубокомысленных афоризмов. Этот фантаст все время пребывает в состоянии философического вопрошения, искреннего, бережного, трепетного. Он все время созерцательно ищет и обретает. Он мыслит сердцем и любит помыслом. Но как воображающий художник, он юродствует сознательно и принципиально, вставая против нормального мышления. Мысль его уходит и смолкает, когда воображение берется за свое художественное дело. Она почти не участвует в цензуровании, отборе, в расположении материала. Она безвластна и не чинит препятствий ничему. Она не подбирает подходящее и не стремится свести концы с концами. Воображение творит самозаконно и самовластно, то есть безвольно. Так, как если бы кто-нибудь, собирая веревочки в один большой клубок, привязывал бы их одну к другой в случайном порядке, их прихода, толстую бечевку, шелковую ленточку, тоненькую ниточку из аптеки, пестрый шнурок из магазина и так далее. Всегда готовый покорно продолжить клубок или внезапно закончить его на любом звене. Напрасно было бы спрашивать, почему там началось, почему тут кончилось. Произведения Ремезова нередко не заканчиваются, а обрываются. И когда они обрываются катастрофой, пруд, пятая язва, крестовые сестры, то у читателя все-таки остается впечатление вытолкнутого, а не благодарно и завершительно отпущенного зрителя. А все мысли, интуитивные проблески, обобщения и те своеобразные, столь характерные для Ремезова лирические философические вздохи, которыми так богато его писание, все это обычно остается голосом автора, вставкою от себя, комментарием к рассказу или нравоучением, и редко рождается из ткани художественного образа. Особенно в сказках, например, «Сказки русского народа», страница 13. Таков художественный акт Ремезова в его основном очертании.